Это трудно нам понять, но на самом деле это вот так. В глазах Бога это так. Мы в Его глазах одно целое, только мертвое, разлагающееся, распадающееся плоть так называемого ветхого Адама. И вот Христос, Бог, воплощается. Бог становится человеком, Его называют Христос. Бог воплощается, то есть входит в этот разлагающийся труп. Он становится одним из нас, но он не просто рождается как отдельный человек, а входит в труп, чтобы его оживить, ибо он-то несет в себе жизнь. Он становится частью мертвого человека и, как причастный этому мертвому человеку, он умирает. Но как несущий в себе жизнь, он оживает, воскресает из мертвых и тем самым дает начало новому человеку. И в этом смысле он наполняет, то есть как бы в труп распадающийся, вот это единое тело Адама, этих сотен миллиардов, миллиардов людей, живших, но одно целое, в него входит жизнь, воплощается в одного из представителей этого распадающегося тела, становится жизнью и оживляет все это тело. Потому что в нем, в самом, во Христе, нет греха. Он не так видит мир, как видим мы. Он не так его чувствует, не так переживает, потому что он без греха. И как безгрешный, как несущий в себе жизнь, он оживляет этот труп. Как бы вот вакцина жизни в это распадание. Ну как вот он Лазаря воскресил, только это отдельная особь. А он, воскреснув сам, оживляет все человеческое естество, всего человека от Адама до Антихриста. Всех, всех, всех людей, когда-либо существовавших на земле, потому что все люди – суть одно человеческое естество, суть один человек, так называемый ветхий Адам. Это искупление. В этом оно и состоит. Он искупил нас, воскреснув из мертвых, он оживил ветхого человека, даруя всем представителям ветхого человека, от Адама до Антихриста, даруя всем им жизнь. Вот чудо искупления, которое сделал Бог. Как вот сейчас модный образ вакцины. Он есть вакцина жизни, он входит в труп, сам прожив смерть и воскресая, он дает жизнь, заражает жизнью весь этот труп, он становится как бы живой. Но я подчеркиваю, как бы. Потому что человек свободен. Смерть, который умер Адам, есть его собственный свободный выбор. Есть его свободное презрение к Богу. Есть его свободная к Богу нелюбовь. Ева, Адам выбрали нелюбовь к Богу. Выбрали презрение к Богу. Они сами сознательно выбрали. Поэтому войти в это состояние оживления, которое дарует Христос каждому, человек может только добровольно, восхотев этого, пожелав этого, поверив в это. То есть жизнь дается всему Адаму, всему человеку. Каждый может теперь ожить, но для этого надо захотеть ожить. Захотеть и поверить в то, что это оживление нам дает вот этот Христос. Только Он. И тогда человек, когда поверил во Христа и хочет жить, а не пребывать в смерти, тогда он обращается ко Христу, поворачивается к нему лицом, крестится во Христа и в крещении соединяется с ним. Ну, получается примерно та же самая композиция. Вот как рождается человек, как происходит умножение этого ветхого Адама. Вот, мужская и женские клеточки соединяются вместе, получается новый человек, который рождается от женщин. Вот примерно то же самое происходит наше рождение во Христе. Мы соединяемся с Ним в купели и рождаемся из купели, как бы рождаясь из Христа и рождаясь во Христе. И поэтому, раз мы соединяемся в купели с Ним, с жизнью, то мы получаем эту жизнь и становимся живыми. А раз мы оживаем, то сама эта жизнь, которую мы получаем при соединении со Христом, и есть благодать Святаго Духа. Она, собственно, и есть жизнь. Поэтому, погружаясь в купель, призывая Христа, свидетельствуя, что мы хотим соединиться с Ним, сочетаться с Ним, быть с Ним только со Христом, мы вручаем себя Ему, выходим навстречу к Нему, ныряем в эту самую купель, там соединяется с нами Он, и мы рождаемся из купели, как из Христа, и, родившись, ощущаем, что в нас теперь дышит благодать Святаго Духа, что с нами происходит в таинстве миропомазания. Не, вот это важный момент. Христос говорит, рождение от воды и духа. Вот оно и происходит в купели. И это наше рождение от Христа важно. Оно первично. А мы видим теперь в купели только очищение грехов. Но очищение грехов не важно, оно вторично. А первично то, что мы ныряем в купель, погружаемся в купель, чтобы родиться от Христа, родиться во Христе, чтобы соединиться со Христом как источником жизни и, соединившись, получить эту самую жизнь как благодать Святаго Духа, которой теперь и живем. Но и все бы так просто и было бы, вот и на этом бы можно было закончить, ну, в смысле, если бы так было, то мы бы и здесь не собирались, и этого здания бы не было, и этого мира бы не было, и войны бы не было, и вообще бы ничего бы не было, все было по-другому, и каждый знал, из нас знал бы Бога, и учить нужды бы никакой не было. Но все, к сожалению, не совсем так происходит. Мы, получается, выйдя из купели, родившись, да, и, кстати, чтобы соединиться там со Христом, надо возжелать этого соединения. Ну, как невеста, не случайно в крещении говорится, сочетаешься ли со Христом? И человек говорит, сочетаюсь, да, хочу, я хочу с Ним сочетаться. Ничего больше не хочу, с Ним хочу жить. Как невеста говорит на свадьбе, пошли вы все, хватит меня отговаривать, я его выбрал, я за него замуж пойду. Все, хочу жениха, хочу приданного, хочу. Вот. Когда человек вот хочет быть со Христом, то и происходит соединение. А если он не хочет? Ведь соединение мужской и женской клетки есть следствие любви. И мы, чтобы соединиться со Христом и получить жизнь и родиться от Христа, должны Его полюбить. Причем до того, как мы крестимся. Иначе мы не получим жизнь во всей полноте. Но мы знать не знаем, что мы Его должны любить, поэтому ничего почти не происходит. Но вот эта любовь – это неотъемлемый фактор того, чтобы там, в купели, нам соединиться со Христом и родиться от Христа в благодати Святаго Духа. И вот мы вышли из купели, вышли из храма после крещения, но мы не стали совершенно живыми, мы соединились со Христом. Будем исходить из этого. и получили благодать Святаго Духа, но мы продолжаем жить как бы в двух реальностях. В двух. С одной стороны, новый человек, соединившийся со Христом, прикоснувшийся к жизни и живущий Христом. Это новый человек. А с другой стороны, мы же не забыли, да, мы же части этого разлагающегося тела, и нас по фактору этого тела ждет смерть. И этот ветхий Адам, этот плотской Адам, этот трупный, смердящий, грешный, мертвый Адам, это тоже наша реальность. Он действует в нас, он действует в мире. Вот, мы продолжаем жить как бы в двух реальностях, в новой, по жизни, по Христу, по Духу, и в старой, ветхой, по плоти, по гордыне, по своеволию. И вот эти две реальности, они в нас как бы переплетаются. И наше «я», оно постоянно колеблется между ними, но только в том случае колеблется, если мы не любим Христа. А кто его любит? Из нас, я про нас говорю, не в данном случае не про Григория Паламу, не про Серафима Саровского, а про нас. Мы-то, когда погружались в купель, любили ли мы Христа? Знали ли о том, что любовь к Нему является необходимейшим условием для того, чтобы прикоснуться к жизни? Знали ли мы, что любовь ко Христу является необходимым условием, чтобы вдохнуть эту жизнь и почувствовать, что мы живыми? Именно почувствовать, как тело наше, когда мы его уколем иголочкой, оно чувствует, значит, живо. Если наше тело перестает реагировать на иголки, мы говорим, у нас болезнь, мы умираем, отмирают наши конечности. Так и мы, если мы живы Духом Святым, если мы ожили во Христе, то мы чувствуем, когда грех пытается нас ударить, уколоть, принести нам рану. Мы чувствуем и отшатываемся, убегаем, мы не хотим страдать от прирожений греха. А если мы не чувствуем греха, пьем беззаконие как воду, то мы мертвы. По-прежнему нас, жизнь нас, оказывается, не озарила. И если мы не любим Христа, то мы не чувствуем жизнь, не чувствуем дыхание Духа в нашем естестве. Мы не слушаем и не подчиняемся Духу, который на самом деле как раз и дан нам, чтобы конституировать наше бытие как послушание Богу в любви. Если же мы добровольно подчиняемся Духу Святому, то Он пожигает наш грех, Он преображает нашу плоть, но мы подчиниться должны добровольно, именно добровольно. Это наш должен быть свободный выбор. Тогда получается, если мы послушно доверяем себя воле Святаго Духа, то тогда получается, что Духа в нас становится все больше и больше, а плотского, греховного все меньше и меньше. И мы постепенно воссоздаемся по образу Божьему, переходя в подобие Божье, уподобляясь Богу. Мы воссоздаемся по образу Иисуса Христа, становимся походить на Него. Христа и христианского по благодати Божьей тогда в нас становится больше. Мы как бы все больше и больше на Него походим. Когда почти все мертвенное, наследованное от Адама, преобразится в нетленное, в бессмертное, когда Дух совершенно победит плоть и станет максимально, и мы станем максимально духовными, тогда мы становимся максимально похожими на Христа, почти что Христы с маленькой буквы в этом мире, это и есть состояние обожения. Когда, еще раз повторю, Духа становится у нас максимально много, все греховное, плотское Духом попалено, потому что мы отдали себя в полное послушание Духу. Что это значит? Поскольку Дух есть, Дух Святой есть Бог, то мы всецело в Нем и в Боге, а Бог в нас. Наша воля становится проводником воли Божьей. Наше сердце чувствует так, как чувствует Бог. Наш ум понимает все смыслы божественного промысла. Мы становимся проводниками и источниками божественной благодати, потому что в нас и через нас действует Бог. Мы обожены. Таким образом, обожение и есть состояние спасенности. Мы спаслись, потому что Бог живет и действует в нас, жизнь в нас жительствует. Никакого другого спасения нет. Нету. Вот это и есть спасение. Мы присоединяемся ко Христу, в нас начинает действовать Его жизнь благодатью Святаго Духа. Мы отдаем себя этой жизни, она в нас действует все больше и больше и больше, в конце концов достигая максимальной степени жизни вот в каждом конкретном человеке. Мы ожили в нем, поэтому мы спасены. Как, поскольку мы в Духе живем, а Дух есть Бог, и Он бессмертный, бесконечный, то и мы становимся причастны бесконечности, бессмертности, вечности, могуществу и всему прочему, потому что в нас живет Бог. Мы спаслись. Ничего другого нет. Если нет обоженья, то нет и спасения, потому что мы не соединились со Христом, не вошли в общение с Богом, в нас нет Бога, нет жизни, поэтому никакого спасения нет. Христос ничего для нас сделать не может, потому что мы не пришли к Нему, не возжелали быть с Ним, не полюбили Его, и поэтому ничего не происходит. Вне Христа и вне Святаго Духа нет ничего, только смерть. Само по себе убеждение в том, что Бог есть, что Он есть любовь, что Он добрый, хороший, могущий, даже убеждение в том, что Христос был, это нам ничегошеньки не дает. Потому что, как говорит Священное Писание, и бесы веруют и трепещут. Само по себе представление о том, что Бог есть, оно ничего не дает. Совершенно миллиарды людей верят, верили и будут верить даже во времена Антихриста, что он, например, Бог. Это ничего не дает человеку. Очень важно, именно обратившись ко Христу, когда обращается человек ко Христу, уверовать в то, что только во Христе жизнь и свет, и устремиться ко Христу всей своей волей. Я хочу быть с тобой. Я хочу быть в тебе. Я хочу жить тобой. Я хочу, чтобы ты жил во мне всей своей волей. Поэтому и нужно, как говорит первая заповедь, это не просто кодекс какой-то, это заповедь, как источник жизни. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем своим, всей крепостью своей, всей помышлением своим и ближнего своего, как самого себя. Если на это направлена воля, наша воля, если мы хотим любить, если мы хотим любить Бога и любить ближнего, то Святой Дух этого именно и хочет, на это нас вдохновляет, через нас осуществляет свою волю и помогает нам это реализовать. И наша жизнь становится любовью к Богу и любовью к ближнему. По воле, по действию, по благодати Святого Духа это и будет состояние обожения. Но если человек не слышит Духа, то он просто мертв. Так говорит Симеон Новый Богослов. Он не ожил. Он ко Христу так и не пришел. Никакого обращения ко Христу так и не состоялось. А если человек спорит с волей Святаго Духа, знает ее, но спорит, знает, что нужно покаяться, но упрямится, знает, что нужно оставить грех, ибо знает, что Христос называет это грехом, но упрямится. Он знает, что Христос требует с него, например, подчиниться воле церкви, но он не подчиняется. Он знает, что это надо, но не хочет этого делать. Он знает, что мужа надо любить, но не любит. Он знает, что жене надо служить, но не служит. Он знает, что надо беречь своих детей, но не бережет. Он знает, что нужно причащаться со страхом и трепетом, что нужно смиряться, что нельзя судить. Но он не то чтобы этого не знает, он знает, но делать этого не хочет. Так вот, если человек спорит с волей Святаго Духа, то он спорит с жизнью. Мы не так этого понимаем. Для нас Бог представляется как некое существо, с которым можно соглашаться, можно и соглашаться. Ну вот приходит нам человек, неважно там, патриарх, Вселенский собор, епископ, батюшка мест, и говорит, надо делать так. Он говорит, ну батюшка, я, конечно, понимаю, или там, ваше святейшество, я понимаю, у вас такое мнение, но у меня свое мнение на этот счет. Вот мы также представляем себе Бога. Ну хочу, соглашаюсь с ним. Хочусь, не соглашаюсь с ним. Мы привыкли, в этом состоит особое состояние нашего времени, нашего распада. Мы в таком ужасном состоянии находимся, так глубоко погрузились в смерть, что мы спорим с кем угодно. Мы не соглашаемся с кем угодно. Пророк Исаия говорит, все вы как спорящие со священником. Для пророка Исаии хуже быть не может. Если вы священника не слушаете, значит, вы Бога не слушаете. Но мы священников давно не слушаем. Мы и с Богом спорим. Бог, Господи, ты считаешь это грехом? Нет, я с тобой не согласен. Я думаю, что ты ошибаешься. Я думаю, что что-то в этом не так. Ты, наверное, просто завидуешь и ревнуешь. Нет. Или, ну, в общем, я с тобой не согласен. Я позволю себе иметь свое мнение на этот счет. И вот когда мы спорим с Богом, это не то, чтобы мы, преступление какое-то совершаем. Нет. Или он нас за это судить будет. Да нет. Мы спорим с жизнью. Мы говорим, жизнь, я не хочу тебя. Я не хочу принимать твоих правил. Я не хочу жить, я не хочу, чтобы ты во мне жила. И поэтому человек, споря с Богом, на самом деле спорит с жизнью и выбирает сознательно смерть. Он убивает себя, погружаясь во тьму все глубже и глубже. Сначала в нем пропадает желание молиться, потом желание читать Священное Писание, потом желание ходить в храм, не пойду никогда, надоело мне все там, что я там не видел. Потом желание общаться с людьми, потом желание просто молиться, дышать, думать о Боге. Он начинает думать о чем угодно, только не о Христе и не о Боге. И он погружается в смерть, но так и не принимает того, тех условий, тех заповедей, тех правил, которые протягивают ему жизнь. И сам это делает человек, это выбор. Поэтому Христос и говорит, Царство Божие внутри вас, его нет нигде больше. Если вы выбираете послушание Богу и Христу, если вы слушаетесь Духа, который есть жизнь, данная нам в крещении, подчиняетесь Ему, слушаетесь Его, а в случае ошибок или непослушания каетесь и просите Бога, только не уходи, я ошибся, жизнь, не покидай меня, не уходи от меня, я не хочу смерти, я ненавижу ее, я хочу жить, это покаяние. И вот человек, внутри переживающий жизнь, оживление собственное, жизнь с Богом и в Боге, он уже в Царстве Божьем. Это и есть Царство Божье, потому что жизнь во Христе и есть Царство Божье. А когда он отталкивает жизнь, он разжигает акт внутри самого себя. Никакой тоже области нету. В нем самом он носит ад, потому что отвергает законы жизни, не хочет с ней жить. Что же теперь нам делать? Очень важно именно стяжать жизнь здесь и сейчас. Обожение, что бы произошло. Потому что оно и есть жизнь и царство. Не будет его, не будет ничего у нас больше. Что для этого надо сделать? После того, как крестился человек, надо возлюбить Бога и возлюбить ближнего. Молитва, то есть вот эта любовь выражает себя, во-первых, в молитве, потому что мы всегда в молитве устремляемся навстречу возлюбленному. Мы всегда говорим ему о том, что он нам нужен. Мы всегда призываем его, мы зовем его, потому что любим, потому что без него ничего сделать не можем. И второе, это мы любим людей, которых он к нам приводит, потому что, как он сам говорит, любящий меня, заповеди мои соблюдет. А заповеди и есть, все заповеди Христа сводятся к тому, чтобы любить ближних своих. Поэтому, с одной стороны, молясь, как можно больше, как можно искренней, как можно полнее, а с другой стороны, стараясь любить людей, устремляясь в любви к ним, стараясь понять, что брат мой есть другое я, что то, как я себя считаю центром земли, он-то считает себя точно так же. Я думаю, что это он должен вращаться вокруг меня, а на самом деле это я должен вращаться вокруг него. Я начинаю видеть мир его глазами, чувствовать его сердцем. Как Паисий говорил, Святогорец, когда чужая боль становится своей, ты начинаешь переживать, как будто это ты болеешь, ты страдаешь, что ему нужно, что он чувствует, что он переживает, для тебя становится важнее, чем твое собственное переживание. Вот это два делания, которые помогают нам после крещения сохранить себя в благодати, сохранить себя в жизни и приумножить это. И все бы было, наверное, ну, хорошо бы, но и это еще не все, к сожалению. Все было бы просто, но это мешает одно важное обстоятельство. В нас действует ветхий человек, как я уже сказал, но этот человек ветхий, и есть я сам. Я сам ветхий человек. Это я люблю покушать. Это я люблю отдохнуть. Это я люблю, чтобы мне угождали. Это я люблю, чтобы меня слушались. Это я, другой я. Я люблю Бога, стараюсь служить Ему, но я же люблю и себя, и стараюсь, чтобы служили мне. И поэтому вот этот человек, другой я, ветхий человек, он противится Духу. Он плотской человек, он противится Духу, он воюет против Духа, сопротивляется Духу. И поэтому для исполнения воли Иисуса Христа и для послушания Святому Духу необходимо отречься от себя, распять свою плоть со страстями и похотями, отречься от своих хотелок. Вот сделать то, что говорит Христос. Если вы хотите идти за мной, если хотите быть моим учеником, отвергнись себе. Возьми крест и следуй за мной. Мы про крест-то немножко знаем, но вот это отвергнись себе мы упорно делать не хотим. Мы обычно понимаем это по мелочам. Не покушать что-то там, не посмотреть, лишний часик не поспать. Но это все пустяки. Не об этом говорит Христос, и вот апостол Павел это подчеркивает. Главная беда наша – это своеволие, самоугодие, и оно проявляет себя более всего в отношении к ближним. Я не хочу, чтобы была его воля. Я не хочу, чтобы он настаивал на своем. Я не хочу, чтобы у него была эта привычка. Я хочу, чтобы он меня слушал, чтобы он меня понимал, чтобы он делал то, что я ему говорю. Неважно, кто он или она. Я хочу, чтобы была моя воля, а не его плохая и греховная. И мы никак не хотим отвергнуться вот этой своей воле и самоволе в отношении к ближнему. Мы никак не хотим отсечь перед ним свою волю. Об этом говорит Писание. Друг друга тяготы носить. Имеется в виду, ты должен не изменять его, а понести его. Не переработать его, а понести его с его немощным, потому что Бог дал его тебе таким, чтобы ты изменился, чтобы ты отрекся своей воли и стал кротким и смиренным. Он говорит, мы сильные должны немощи немощных носить, а не себе угождать. Каждый ближнему из нас угождает во благо к назиданию. Но мы говорим, нет, это ближний должен мне угождать. Это он меня должен служить. Я же лучше знаю, что надо. Я ему говорю, он должен делать. И вот именно отсечение своей воли перед ближним – это вещь для нас крайне тяжело дающаяся. Мы готовы запаститься до смерти, замолиться до безумия. Мы готовы не спать и не есть, но уступить своему ближнему – да ни за что. Да никогда, да хоть мир тресни, не сделаю этого веки веков. Это правда трудно, это правда тяжело. И поэтому очень важен символом христианства, знаком христианства, я бы сказал, подлинным отображением истины христианства является крест. И поэтому следующее наше воскресенье будет крестопоклонное, и следующая наша беседа, правда, уже с отцом Евгением, будет посвящена кресту.